Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов и 6 минут. Всем доброе утро. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Меня зовут Александр Капков. Поехали! Кто-то уже... Да, всем доброе утро. За окном 4 апреля. Я рад всех приветствовать. Давайте начинать этот день. Хотя, конечно, не могу сказать, что это один из самых радостных дней, учитывая то, что происходило вчера. И кто-то... Я, честно говоря, даже теряюсь. Мы сейчас обязательно поговорим и об общественном транспорте, и о безопасности. Давайте все-таки по традиции, как мы это всегда делаем, несколько сообщений, потом в движении, потом будем переходить к темам. Договорились, у нас средства связи прежние. Вы пишете нам сообщения в Телеграме, точно так же, как это уже сделал Илья Еремеев, спрашивает. Не спрашивает, он, видимо, удивляется или радуется. Ну что, переобуваемся? Перед этим... Уваров Миха писал, что привет всем, кто на зимней резине. Доминируйте, властвуйте, унижайтесь, ха-ха-ха, а я на все сезонки, у меня 3 комплекта, переобуваюсь 4 раза в год. Да, 84-й, это вы писали нам в Телеграме, пользователю говорит МСК-бот в Телеграме. Пользователю говорит МСК-бот. Во Внуково, во Внукове, все как обычно. Миша таксист, 84-й пишет. Во Внукове, во Внуково. Слушайте Женю Фомину по воскресеньям, уроки русского языка. Она там рассказывает всегда очень подробно, чем отличается во Внуково от во Внукове. Очень познавательно для всех, в том числе и для меня. Хорошо, Сергей 038, доброе утро. И вам того же. Смотрите, давайте перейдем быстренько о движении, поговорим, и потом уже будем переходить. Хорошо? Все, погнали.
В движении.
7373948, телефон нашего прямого эфира. Варшавка пишет, клоун на въезде перед МКАД стоит. Спасибо большое. Я же открываю карту, пока вы дозваниваетесь к нам в эфир, и рассказываю вам о том, что интересного сейчас есть к этому часу. 7 часов и 8 минут уже. Смотрите, самое плохое, что можно найти на московских дорогах, располагается А. На Ленинградке, Б. На Ярославке перед Енисейской. Сейчас еще до МКАДа хвост не растянулся, но все равно уже красный. Все. Щелчок и Горьковка прям одинаково выглядят по карте. Ну и МКАД, естественно, на внутренней стороне сейчас от Липецкой улицы и до Ясенева. Можайка из Одинцова, как всегда. Все как обычно, южное МКАД-состояние стоит от Липецкой. Да, сегодня, Спира, спасибо большое. Так оно и есть, так оно и выглядит. Что касается всех остальных направлений, то они чувствуют себя более-менее свободно. И уж что говорить о том, что находится внутри трешки, там вообще пока никого нет. Здравствуйте, где вы? Алло, доброе утро.
Алло, да. Доброе утро. Это Олег на Сити, еду, как обычно, по М-11, здесь, слава богу,
все. Да, ну, у вас-то все отлично, конечно. Ладно, хорошо, спасибо большое, хорошего вам дня. И что еще, дайте я быстренько гляну. Ну, в принципе, единственное, что я мог бы вот сейчас, знаете, наванговать вам и немножко предсказать, сейчас вот Новая Рига чувствует себя плохо перед въездом в МКАД. Перед подъездом к МКАД, я бы вот так сказал. ДПС активно досматривают газели. Олег Нос пишет. Новая Рига сейчас, смотрите, плохо въезжает. Хвост еще не дошел до Красногорского круга. Но я уверен, что это обязательно произойдет. Это единственное, что я хотел бы вам, наверное, вот на будущее рассказать. Все, двигаемся дальше, погнали.
Моторы.
Всем необходимо быть предельно внимательными. Гололед страшный. ГМ, поясните, почему гололед страшный? Я приехал из загорода, и я не заметил гололеда. Не заметил, ну вот в прямом смысле не заметил. Ни за городом, ни в Москве. А вы сами понимаете, что разница на температур, она точно есть. И да, такое иногда бывает, что выезжая где-то из дома, ты обнаруживаешь его в Москве, его как нет, так и не было. Поэтому дайте пояснение, хотя бы расскажите, какое направление, где гололед. Потому что конечно, погода нас, я бы даже не сказал, радует. Это нельзя называть радует. Она огорчает и огорчает очень сильно. Тот снегопад, который вчера, он безумно романтический. Конечно, прекрасный, славный, очень милый такой. Но, черт побери, мы уже устали от него. Нам это уже не нужно. Давайте с этим заканчивать. Этого уже было достаточно в этом году. Эта зима нам показала, что она может. Мы верим. Но хватит уже. Давайте нам тепло. Давайте нам сухой асфальт. Давайте нам, в конце концов, вместо круглого руля велосипедный. Всем же хочется, да? Ну, велосипедный, сами понимаете, какой. Я говорю про тип руля, а не обязательно про тип транспортного средства. Олег Нос говорит, в Зеленограде гололед, МКАД сухой, на приборке плюс один, это пишет Спира. Да, и я готов это подтвердить, потому что, ну вот, честно говоря, по моему маршруту все было достаточно сухо. Насчет переобувки. Давайте так, дорогие друзья, вы присылайте сообщения, кто переобулся, кто нет, кто как ездит. Я вам скажу следующим образом. Конечно, когда у тебя 4 комплекта резины, это прекрасно. И если они еще все на дисках, это очень хорошо. То есть ты сам можешь их как-то перебрасывать. Ну, там, грубо говоря, балансировку, если у вас есть возможность самому сделать, это еще лучше. Да, но не, сами понимаете, не у всех есть такая возможность. ГМ поясняет насчет нам Щелковского района. Именно там асфальт вроде сухой, чуть на тормоз хрустит АБС. Во дворах может быть гололед. Спасибо большое. На востоке области гололед, много машин в кюветах. Сергей Васильевич, на востоке. На востоке, это я так полагаю, если верить ГМу, тот же самый Щелковский район и Щелковское шоссе. Слушайте, вот тогда будьте аккуратны. Спасибо вам большое за эту информацию. Видите, она не всегда вот только та, о которой я вам говорю, всегда полная, всегда бьет прямо в цель. Вот я приехал с севера, и там не было гололеда. Вы едете с востока и наблюдаете, и рассказываете мне о большом количестве автомобилей в кювете. Обязательно будьте внимательны. На день космонавтики переобуюсь, это пишет Олег Оренбург, подтверждает в Щелково и Ивантеевка в тени гололед. Спасибо большое, Сергей. Переобулся 5 марта на заднем приводе, клоун, но все в порядке. 5 марта переобулся. Послушайте, ну, смотрите, как вам сказать? Вот кто когда переобувается, это сугубо личное дело каждого. Хотя, конечно, я вот в последнее время, в последние, наверное, 2 года прихожу к тому, что я был бы не против, если, ну, вот как вам сказать, резина, ее тип, он был бы каким-то образом законодательно закреплен для определенных температур. Потому что, я вам объясню почему. Потому что ты вроде бы думаешь, Сергей нам присылает машину ЖКХ, которая посыпает дорогу не то песком, не то просто паром обдает. На фотографии не очень понятно. На липучке до какой температуры можно кататься без сильного износа, Спира спрашивает. Так, хорошо. Смотрите, мне очень... я хотел продолжить, да, с темой резины и с темой ее переобувки. Закрепить законодательно, да, за тем, чтобы ее меняли в определенное время, я был бы не против. Это продиктовано одной единственной мыслью и одним единственным таким фактом. Я, к сожалению, вижу людей зимой на летней резине. Я не понимаю, чем это обусловлено, абсолютно не понимаю, да, и это ужасно. Вот только для того, чтобы не было вот таких вот подснежников, я их называю подснежников, знаете, как просто как цыплятки, вот они вылупились только что. Вылупились, они глазками хлоп-хлоп, не понимают, что происходит, не понимают вообще, в чем разница между зимней и летней резиной, как бы выезжают и едут, да, вот для таких подснежников, мне кажется, было бы здорово. Я, конечно, понимаю всю сложность подобного, да, подобные меры, но почему бы не оставить это на откуп региональным властям, которые сами будут решать и принимать решение о том, когда, после какого дня, после какого времени уже нельзя ездить, допустим, если это осень на летней резине, или, допустим, если это весна на зимней шипованной резине, да, потому что, ну, сами понимаете, шипучка-липучка, она летом не так страшна, как шипы. Закрепить это законодательно в нашей стране нереально. Очень большой разбег по температуре в контрольные периоды. Да, Сергей, я с вами согласен. Именно про это сейчас рассказал. Санчиксон говорит, Капков хочет запретить нищим ездить на авто зимой. Как все могут позволить себе шипы? Ну как же себе нищие позволили автомобиль, правильно? Ну как-то они себе позволяют бензин, правильно? Санчиксон, как-то они себе позволяют, я не знаю, что еще там, какой-то минимальный, как-то они себе позволяют страховку, да, или еще что-то. Ну, Нет, а вы... Я понимаю, что вы прикалываетесь на самом деле, но просто очень многие именно так и думают, да, и я ни в коем случае не хочу никого обременять, но надо понимать, что машина — это в принципе обременение, и как бы усиливать это бремя тем, что вы ездите на летней резине зимой, а это именно усиление бремени, да, потому что в каждую секунду вы можете припарковаться в столбе или, ну, это в лучшем случае, да, а в худшем случае еще в ком-то невиновном. Поэтому, да, это было бы здорово. Другое дело, как измерять и как делать. Ну, наверное, это можно было бы отдать, я не знаю, каким-нибудь сотрудникам ЦУДД. Это можно было бы отдать, ну, не знаю, ну, МЧС я бы не стал нагружать, у них и так серьезная работа, зачем им эта ерунда. ЦУДД, пожалуйста, люди, которые... могли бы совершенно точно там определять время и дату. Все. Вот после этого, там, какой-нибудь, я не знаю, 15 ноября, финиш. Все, дальше только на зиме. Рудольф пишет, я нищий, у меня зимняя без шипов, она же летняя без шипов. Кстати говоря, а у меня не так, я тоже нищий, кстати говоря, Рудольф, но у меня вот эта вот зимняя без шипов, а она же летняя без шипов, это вот, вот в межсезонье. Вот она у меня была на штампованных дисках, самых дешевых, да, и я ее тоже ставил как раз вот в такую погоду, как сейчас. Там было на каждый баллон шипов по 10 максимум. Это, наверное, на самом лучшем баллоне. Самые лучшие баллоны я, естественно, ставил вперед, да. Там, где совсем шипов не оставилось, я ставил назад. Шло 20-е утро, когда мы обсуждали, когда перебываться. Да, ну, слушайте, ну, погода, конечно, нас в этом смысле подводит. Я бы, знаете что, и вот я честно, я всегда смотрел на прогноз погоды и очень-очень далеко. Я точно понимал, что пока не будет целой недели, пока не будет целой недели без вот намека на необходимость шипов, тогда уже можно будет перебываться. Вот все, что раньше, знаете, вот просто там дня 3, дня 4, да даже дней 5, когда посветило солнышко и весь снег стаял, нет, это ерунда. Это, конечно, ужас, и это не пойдет. Да, вот так, хорошо, ладно, смотрите, въезд, выезд из юбилейного на мосту, 2 аварии, 5 машин, Сашка. Юбилейный, 21-й, это что, юбилейный проспект, где? Химкинский юбилейный проспект, какой юбилейный проспект, о чем вы говорите? Смотрите, что-то со склонением Внукова у вас не то, Владимирович, все то. Где? Пусть нищий позволит себе всесезонку, пишет Сергей 38-й. Хорошо, есть, давайте немножко о новостях, я вам расскажу, какие есть к этому утру. Смотрите, Volkswagen Transporter может обзавестись внедорожной версией. Выглядит очень круто и абсолютно точно, я считаю, что это ему подходит. Эта внедорожная версия, во-первых, включает в себя увеличенный на 30 миллиметров дорожный просвет, плюс механическая блокировка заднего дифференциала, ну и, конечно же, полный привод. В этом году трансмиссию 4Motion получит многие модели, однако самой интересной полноприводной новинкой, пожалуй, стоит признать транспортер. Да, он будет называться Rockton, если я правильно умею читать по-английски. Кроме того, под днищем фургона будут установлены еще дополнительные металлические защиты для основных элементов автомобиля. Это, естественно, двигатель, коробка передач и заднего дифференциала, основные части глушителя, боковые пороги и топливный бак. Такой комплект, если я не ошибаюсь, был доступен у Volkswagen и прежде, но, сами понимаете, за отдельные денежки. Такой комплект можно было отдельно заказать и для других транспортеров. Напомним, что тут написано. Техническое оснащение системы... А, нет, это уже все ерунда, это какие-то пояснительные. Все равно до фаворита буханки транспортера далеко, Спира пишет. Далеко? Ну, слушайте, возможно, здесь мы, в принципе, не сравниваем. Я просто, знаете, посмотрел на автомобиль, вижу этот часто этот автомобиль, прекрасно осознаю его популярность и его функциональность, и ты понимаешь, что да, для этого автомобиля, внедорожный пакет, каким бы он ни был, он прекрасно подходит. Я даже здесь не готов говорить, знаете, о увеличении дорожного просвета, потому что, по моему мнению, это не самое важное для автомобиля такого класса. Это не внедорожник, да, давайте не будем забывать. Поднять его на 3 сантиметра это уже ого-го. Не забывайте, что у вас еще груз, который вы перевозите в этом самом в кузове. Если вы очень высоко поднимете этот автомобиль ради каких-то внедорожных характеристик, вы просто вспомните, какие колесики у транспортера, да, и вам все станет ясно. Если вы очень высоко поднимете этот автомобиль, то я вас уверяю, лосиный тест, который проваливал Hilux, видео об этом вы все прекрасно помните, покажется вам просто цветочками по сравнению с тем, как будет управляться этот транспортер. А вот все, что касается полного привода, блокировок дифференциалов и защиты, это то, что действительно необходимо. Это то, что тебе потом будет просто, ну, не жалко. Ты понимаешь, что ты защищен. Ты понимаешь, что какие-то коцки, корябки или еще что-то, что там у тебя внизу, это не будет беспокоить. При том, что транспортер действительно достаточно популярный автомобиль для перевозки грузов. Это вместительный автомобиль, которому порой нужно заехать туда, где асфальта нет. Вот это, вот об этом я говорю, да. Здесь не нужно сравнивать ни с каким другим автомобилем, ни уж тем более с внедорожником, да. Понятно, это называется внедорожным комплектом. Но просто это действительно логично. Это то, что обычно люди делают сами, когда покупают автомобили. Не всегда, но достаточно часто. Катаясь на липучке, резиновую меняю, когда спадет ажиотаж на шиномонтаже. Не жалко, я представляю стоимость ТО после покатушек. Ну, слушайте, ну, транспортер нет. Ну, Спира, ну, вы тоже очень сильно утрируете. Ну, какие покатушки? Нет, покатушки это для L200. Покатушки это для Pajero Sport, для крузаков не самых новых. Это вот, вот это покатушки. Я же говорю о какой-то все-таки планомерной работе, потому что транспортер это работник. Это трудяга. На работе служебное авто переобывает, когда среднесуточная температура плюс 8. Хорошо. Город Королев, микрорайон Юбилейный, выезд на мосту, 2 аварии, 5 авто. Сашка, спасибо большое за пояснение. Ох уж этих юбилейных проспектов у нас развелось. После транспортера хочу вам рассказать о том, кто у нас, как себя чувствует на рынке в первые 2 месяца пока. Январь, февраль, март еще особенно не подсчитали, да, потому что только-только начинаем апрель. По данным Автостата, лучше всего себя почувствовал в 2017 году автопроизводитель под названием Kia. Kia, корейцы молодцы, они на самом деле вот в эти 2 месяца вдвоем забрались в топ-5, потому что Kia находится на первом месте, а Hyundai находится на 5-м месте. Согласно результатам Автостата, за отчетный период лидером по выручке, ребят, по выручке я вам сейчас говорю, не по количеству проданных автомобилей. Вы сами понимаете, и я вам сейчас, когда дойдем до 3-го места, объясню, в чем разница, да, там, ну, я думаю, вы понимаете, так вот, кому-нибудь еще. По выручке на российском рынке Kia показывает 24 миллиарда рублей. 24 миллиарда рублей. Это на 20% больше, чем в январе-феврале 2016 года показывала Kia. Вот прям серьезный прирост, я не знаю. Юг МКАДа будут перекрывать. Спира пишет нам. Спира, как вы быстро доехали с М11 до юга МКАД? Спасибо большое, но вы думаете, что вот эта фотография все-таки нам об этом говорит? Да, стоит сотрудник ДПС, но я достаточно часто их вижу на съездах. Хорошо, ладно, спасибо за эту информацию. Итак, 24 миллиарда показывает выручку Kia в 2017 году в первые 2 месяца. Это ого-го, как много. И это, я думаю, действительно большая победа для Kia, потому что, еще раз, это на 20% больше. После этого идет у нас Toyota. Она находится на 2-й позиции, заработав за 2 месяца нынешнего года чуть меньше, буквально на 2 миллиона 23,8 миллиарда рублей. Но это по сравнению с результатами годичной давности не показатель роста. Это, к сожалению, на четверть меньше, чем за 2 месяца, аналогично к 2016 году. Какой позор для Toyota? Ну, слушайте, даже не знаю, наверное, да, потому что все-таки Toyota всегда показывала стабильные показатели. И рост на четверть, а это 25%. Посмотрим, может быть, все-таки зависит больше от сезона, потому что, сами понимаете, по результатам годовым результаты были совсем другие. И, конечно, рассматривать 2 месяца, это такой самый маленький отчетный период, где колебания могут действительно составлять большие значения в процентах. На 3-м месте находится Mercedes, и вот то, о чем я вам говорил, да, который выручил за первые 2 месяца 2017 года, дайте я посмотрю, 20 миллиардов рублей, это тоже на 20% меньше, но и это то, о чем я вам говорил, да, прибыль плюс количество. Сами понимаете, что Toyota продает в количественном исполнений гораздо больше, чем Mercedes, да, и Kia гораздо больше, чем Mercedes. Mercedes'у достаточно продать несколько меньше автомобилей для того, чтобы располагаться на третьей строчке и для того, чтобы показывать там выручку в 20 миллиардов рублей. Да, то есть это не количество. Про количество я вам немножко попозже расскажу. Евгений пишет: Ярославка от улицы Федоскинской в центр умерла полностью. Тойота больше не фаворит. О май гад, мир не будет прежним. Ну, слушайте, нет, а фаворит что значит? Фаворит по продажам, фаворит по выручке. Смотрите, фаворит, вы странно называете. Если завтра Тойота возьмет и одна единственная компания, которая снизит цены на свои автомобили. А это, кстати, может за японцами водиться. Японцы вообще очень, очень странные ребята. Но стоит вообще отметить, вспомню 2014 год, когда японцы единственные, кто не поднимал цены с вот этим вот долларовым скачком. Ага, ничего себе так. И если завтра, допустим, японцы возьмут и снизят цены в два раза на два своих, допустим, бестселлера, это Camry и RAV4. Ну просто, говорят, вот скидос 50%, пожалуйста. Вы представляете, сколько машин купится? Просто вот, допустим, купят люди в два раза больше машин. В два раза больше машин. Это будет означать, что это фаворит? Да, будет. Будет ли означать, что прибыли они получат в два раза больше? Нет. Нет, не будет означать. Потому что они продавали их дешевле. Именно поэтому я и делаю вам. Все-таки, видите, надо объяснять. Все-таки я вижу, что надо объяснять. В чем разница? Казалось бы, это элементарно, но это требуется. Да, именно это я и делаю. Ребят, я рассказываю про прибыль, про денежки. Я сейчас говорю, сколько денежек заработала та или иная компания. В количественном отношении это другие показатели. Ну и что ж, на четвертом месте, на третьем месте я вам сказал, находится у нас Mercedes, 20 миллиардов рублей. На четвертом месте находится Lada, которая показывает у нас результат 19,3 миллиарда рублей. И вот он вновь сразу плюс. Плюс 15% это у Лады. Ну и, как я вам сказал, на пятом месте находится еще одна корейская компания под названием Hyundai. Она показывает 17 миллиардов с лишним. 17 миллиардов 1 миллион. Это плюс 2,5% по сравнению с двумя такими же месяцами в 2016 году. Так, да, ну, кстати, еще написано. Всего же по итогам двух месяцев 2017 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 230 миллиардов рублей. 230 миллиардов рублей, это на 2% меньше, чем годом ранее. Неплохо живем, да? Неплохо живем. Тратим огромные деньги на покупку автомобилей, при том, что на покупку автомобилей достаточно интересных. На Toyota никогда в жизни ценник не падал и не упадет, к сожалению. Но почему к сожалению? Владимирович, так интересно, а говорят кризис, а так и не скажешь, да, почему к сожалению, я понимаю это сожаление, когда ты открываешь автору, да, заходишь, выбираешь, значит, ну что ты там себе выбираешь, ну там заходишь крузак, думаешь, не, ну крузак точно не потяну, хорошо, заходишь и думаешь, дай посмотрю Highlander, такой заходишь, начинаешь смотреть и понимаешь, что да, вероятно, хватит только на Рафик, и то не самого свежего года. Вот здесь сожаление, я ваше могу понять. Но вы совершенно точно со мной согласитесь, что это сожаление будет оправдано. Потому что, да, это так. И Автостат, который выпускает достаточно часто свои исследования по остаточной стоимости автомобилей, раз от разу нам напоминает, что именно эти автомобили как раз в лидерах по сохранению остаточной стоимости. Ну, комментировать это я не знаю как, но уже исторически как бы все понятно. Да, просто лишний раз не хочется там заводить эту же шарманку. Хотя, ладно, говорили же про резину сегодня. Вот и все остальное. А где же ваше сожаление, Владимирович, когда в 2014 году было? Где оно было, ваше сожаление? Я уверен, ни о чем вы не сожалели, когда цены остались на том же уровне. Все поднимают, поднимают серьезно. Мало того, что поднимают, так ты еще и не понимаешь, получишь ты свой автомобиль. Было огромное количество людей, которые заказывали автомобиль в 2014 году, в конце, да, и не понимали, они вообще получат его через некоторое время или нет, через несколько месяцев. И если получат, то сколько он будет стоить? И вот это, конечно, было не круто. И я думаю, что сожаление по этому поводу по отношению к Toyota, тогда те, кто покупали, допустим, либо записывались в очередь, либо еще что-то, уж точно не испытывали от того, что цена не меняется. Так что вот она две, вот эти самые две разницы, о которых вы говорите. И, к сожалению, здесь не то чувство, которое, мне кажется, нужно испытывать. Это информация, и этой информацией нужно как минимум владеть для того, чтобы быть вооруженным. Вообще информация – это достаточно сильное оружие. Да? Ведь правда? Вот сейчас этим и займемся. Новости.
Моторы. Обзор прессы.
Доброе утро всем. У микрофона Анастасия Ножка. Ну, понятно, основной темой стал теракт, который был в Петербурге вчера в метро. Установлена личность смертника, устроившего взрыв в метро Петербурга. Об этом пишет сегодня издание «Аргументы и факты» у себя на сайте. После теракта в Петербурге госпитализирован 51 человек. Сюжеты с свидетельствами очевидцев вы можете посмотреть сегодня, например, на сайте «Комсомолки». Вот одна из мать одной из жертв говорит, у дочери лопнула барабанная перепонка и вырван кусок мышцы размером с пятак, ну и так далее. Взрыв в метро в Санкт-Петербурге отразился и на работе московского транспортного узла. Сергей Собянин поручил полиции усилить меры безопасности в московском метрополитене и на московской центральной кольцевой дороге. Так что еще во Внуково тоже усилены меры. В общем, смотрите сегодняшний сайт vm.ru. Пистолет с паролем. Есть другие, да, сегодня темы. В российской газете рассказывают, что у нас начался эксперимент по упрощенной регистрации гражданского оружия. Теперь нужно один раз прийти в Росгвардию, предъявить оружие и получить на него документы. Про жилищные инспекции, которые будут следить за незаконными перепланировками, тоже есть статья, называется «Эй, вы там наверху». Сообщить жилищные инспекции могут проверять, как жильцы ведут ремонт своих квартир, и, в общем, даже по решениям суда они могут требовать, чтобы их пустили и проверять и так далее. Если какие-то важные стены снесены, то будет штраф. Власти Москвы предложили льготную ипотеку жильцам пятиэтажек. Это статья, которая относится к той же про недвижимость и перепланировки. Рубль продолжил дорожать благодаря валютным спекулянтам. Это сегодняшние ведомости. Стоимость рубля сегодня необоснованная. Российская валюта переоценена примерно на 5%. Такой вывод содержится в свежем мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном Российской академией народного хозяйства, Институтом экономической политики имени Гайдара. И министр Ольга Васильева, это министр образования, возьмется за воспитание школьников. Заголовок в газете «Московский комсомолец». Воспитывать школьников важнее, чем учить, с вопросительным знаком. Важнейшим элементом образования станет не учеба, а воспитание. Отстающие школы усилят лекциями лучших учителей, прочитанными с электронной платформы. Школьный образовательный стандарт вернется конкретный перечень изучаемых тем, а в школьную программу астрономия. И все это произойдет уже в текущем году, говорит Васильева. Фонд «Общественное мнение» составил рейтинг главных личных страхов россиян и их опасений по поводу ситуации в стране. Оказалось, в повседневной жизни россияне боятся в основном за здоровье близких и за судьбу детей. А на третьем месте страх безденежья. Но по сравнению с 2000 годом сейчас эта проблема пугает в полтора раза меньше граждан. Однако, как только россияне говорят о ситуации в целом в России, на первые места выходят другие страхи – обнищание, война и массовая безработица. Об этом более подробно можете читать в газете, в независимой газете. Ну и последнее из ведомостей материал «Деловая жизнь все короче и короче». Это относится ко всем компаниям в мире. Срок жизни компании сокращается. Если раньше едва ли не на каждой конференции кто-нибудь да вспомнит, что 80% компаний, основанных до 1980 года, уже не дожили до нашего времени, а через 5 лет исчезнут еще 17%. Профессор Дартмутского колледжа Виджей Говиндраджан и его коллега решили проверить это. И действительно оказалось, что средний срок жизни компании около 5 лет. Было проанализировано данные от 30 тысяч компаний. Это был обзор прессы, 7:40.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Поехали дальше. 7 часов 41 минута. Моторы, я хотел с вами поговорить. Смотрите, на Кутузовском ДТП лорд Малво нам об этом пишет, а прежде нам об этом написал еще и Дмитрий Руденко. В центр, по направлению в центр, Солярис, такси с газелью, лоб-лоб. Лоб в лоб. Вот так правильно. Лоб в лоб. Как же достало отсутствие разметки? Все пробки и ДТП из-за этого. Арти 63-й. На Кутузовском есть разметка, если там только что не положили свежий асфальт. А если я правильно понимаю, там его только что не положили. И, соответственно, не в этом причина. А уж тем более, если понимать, что... Если каким-то образом сейчас представить вторую полосу... Да, второй ряд... О чем пишет Дмитрий Руденко, я так полагаю, что это не традиционный сценарий для Кутузовского. К сожалению, у Кутузовского есть такой шлейф, да, вот понимаете, когда я говорю традиционный сценарий, не каждое шоссе может похвастаться традиционными сценариями аварий. Но есть такие шоссе, которые это могут сделать, и именно Кутузовский как раз среди них. Немного шоссе там на самом деле... в этом списке, но тем не менее это так. Есть подтверждение из ситуационного центра ЦУДД. Кутузовский проспект 31 в сторону центра в двух средних рядах. ДТП, два транспортных средства. На месте работают уже 6 экипажей ДПС. Движение затруднено на участке 500 метров прежде аварии. Подробности уточняются. Да, спасибо большое. Лоб в лоб действительно и лоб в лоб следующим образом. Таксист оказался не на той стороне. Конечно, это интересно. И это второй ряд, смотрите, нет. И это второй ряд, который все-таки приводит меня к традиционности сценария. Второй ряд от центра. Неправильно вы говорите, это не второй ряд. Второй ряд это там, мы считаем от обочины. Я не помню, сколько сейчас полос на Кутузе, если я не ошибаюсь. Их должно быть около 5. Ну, это для движения, соответственно, автомобилей. Я сейчас попробую. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, 6 все-таки. 6 и еще автобусная полоса, если я правильно понимаю. 6. И, соответственно, значит, авария произошла в... Ну, если считать автобусную полосу, она произошла в 6-м ряду. Если без нее, то в 5-м ряду. И тогда я точно понимаю, значит, что таксист перелетел через раздел и вот не доехал далее 6-го ряда. Влетел в газель. Да, ну вроде не сильно. Вроде не сильно, вот почему-то я, по крайней мере, по фотографии сужу. Во-первых, они стоят ровненько, ровнёхонько, никуда не разлетелись. То есть вот как вот они поцеловались, так и стоят. Газель вообще не изменила свою траекторию, да и такси тоже. Я надеюсь, что там нет пострадавших. Я не вижу на фотографии сейчас кареты скорой помощи. И я надеюсь, что все в порядке. Но самая серьезная печаль, которая от этого будет, это затруднение движения. Все, на этом закончили. Давайте идти дальше. Если вдруг какие-то будут еще подтверждения или изменения по этой ситуации, всегда пишите. Я напоминаю вам, как вы можете это делать. В Телеграме пользователю говорит МСК-бот. В одно слово латинскими буквами. Вы можете писать нам также на СМС-портал, номер которого... +7 48 948. Вы можете писать нам в Твиттере, говорит МСК латинскими буквами. И у нас есть Твиттер, у нас есть телефон прямого эфира 7373948. Дзар, когда стали ремонт дорог, дороги между Шереметьево, С и Ф, объездная стоит наглухо. Ждите, Дзар. Я должен вам сказать, что если вы вдруг не знаете, то ну, как-то быстро они вас достали, потому что объездная и ремонт дорог вокруг Шереметьево, конечно, не часто строились. Последнее время, последняя стройка, это была Новая Ленинградка, она уже закончилась как несколько лет. А сейчас, сами понимаете, что все вокруг строится на благо 2018 года, на благо чемпионата мира, на благо того большого потока, который будет ехать из Шереметьево, конечно же, который станет один, да я бы даже сказал, основным аэропортом прибытия всех туристов. Поэтому все ремонты, которые идут от того участка, а это Ленинградское шоссе, а это объездная дорога между двумя аэропортами, а это подъездная дорога к Дмитровке, если вы помните, она там идет тоже через то ли Старбеево, то ли вот туда через Долгопрудный, и сама развязка на Дмитровском шоссе там в области, это все только лишь для этого. Вспомните, как усиленно и усердно все это там строится. Левый ряд под Бутовским съездом, внутренняя, 948. Слушайте, хорошо, про теракт, который был вчера в В Санкт-Петербурге ужасная новость, которая никогда не может быть, как вам сказать, ожидаемой. Она всегда застает врасплох. Я хочу вам рассказать некоторые факты. Во-первых, ну, от Оли Данилевич вы слышали все самые главные новости. Во-первых, это то, что сейчас метро работает в полном режиме. Это то, что сейчас гораздо меньше ограничений. Хотя, конечно же, вчера, сами понимаете, город был просто в транспортном коллапсе. Во-первых, потому что метро было закрыто. Во-вторых, потому что были ограничены движения по ряду улиц. Это не одна и не две, а достаточное количество, около десятка. И смысл в том, что я вам должен напомнить, что в этом городе находится президент Российской Федерации Владимир Путин, он находился там вчера. Именно с этим связаны были уже ограничения движения. Большое количество людей было в метро, и когда все это случилось, вы должны понимать, что ситуация ухудшилась просто, просто до катастрофической. И в этом смысле для меня очень важно понимание такой вещи, как было устроено передвижение. Мы с вами понимаем, что это, конечно же, движение по городу в условиях ЧП, и лишний раз люди тоже не собирались куда-то уезжать, но тем не менее, тем, кому это нужно было делать, могли это делать следующим образом. Я вам просто расскажу по факту, потом хочу, чтобы вы мне рассказали некоторые свидетельства по вашим друзьям, родственникам, бизнес-партнерам, знакомым, приятелям, которые находились в городе вчера, находятся в городе сегодня и дают вам эту информацию. Во-первых, после инцидента власти Петербурга сделали бесплатные автобусы М1 и М2, которые дублировали вторую и первую линии метро, также автобус 50А, который курсировал от станции Петроградская до Московской. Было усилено движение троллейбусов и трамваев, а позже вообще весь общественный транспорт стал бесплатным. После того, как закрыли несколько станций метро, метро в принципе закрылось. И вот этой ночью были, кстати говоря, некоторые проверки еще по бесхозным предметам в Санкт-Петербурге, но постепенно оно открывалось. Что касается коммерческого транспорта. Вот здесь вот интересно. Давайте следующим образом. Я бы хотел очень сильно разделять. Самый принципиальный момент, который вот всегда возникает в таких сложных ситуациях, это кто как себя ведет. Я, наверное, должен отметить, что в последнее время мы где-то понабрались гуманности, мы где-то понабрались мозгов, и я почти не вижу. Я почти не вижу сообщений о том, что взлетели цены на такси, взлетели цены на маршрутки, там, на воду, на еще что-то, потому что вот из Питера есть следующая информация. Во-первых, люди в Яндекс.Пробках сами предлагали бесплатно отвозить людей. То есть были те, кто говорили, да, я вас подвезу и сделаю это бесплатно. И это не такси, да? И это не люди, которые занимаются извозом. Это просто обычные люди, у которых есть машина, которые в это время находились в городе. Второй момент. Что касается такси. Такси именно те из них, крупные агрегаторы и крупные известные компании, которыми пользуется, мне кажется, большая часть вообще всех тех, кто пользуется такси, не изменили свои цены в принципе. Не изменили. Нет. Но вы прекрасно знаете, что такси бывают и в такси, в таксомоторном бизнесе есть и маленькие компании. И они, к сожалению, изменили. И они, к сожалению, поднимали цены. Другое дело, то, что те, кто работают в больших агрегаторах, говорили сразу, ребята, мы перегружены, и мы не сможем подать такси так быстро и так оперативно, как мы делаем это обычно. Некоторые говорили, очевидцы, о том, что только ожидание снятия трубки, то есть только ожидание звонка, ожидание ответа, да, вот так правильно говорить, ожидание ответа на телефоне составляло 20 минут. Это не время подачи автомобиля, хотя обычно это время подачи автомобиля. Это время до ответа. Борис Байкер присылает мне большое количество снимков, скриншотов с Яндекс.Карт. Это ночные. Не у всех есть подписи, но вот, пожалуйста, ряд из них. В 21:10 еду до Елизаровской по набережной. Вот я бы хотел прочитать дальше, но, по крайней мере, по началу сообщения я понимаю, что там как бы предлагается маршрут и предлагается подвезти. В 20:50 могу взять двоих до Нарвской или Кировского завода, или до Жукова двоих. И это еще одно сообщение. Следующий скриншот. А, больше нет, но при этом просто вот тот скриншот, с которого я читаю эти сообщения, вы понимаете, только одно сообщение со скриншота. Но вот этих вот картиночек, вот этих вот меток о сообщениях на этом скриншоте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять минимум. Десять минимум. Я, конечно, предполагаю, что, возможно, не все из них как раз о том, чтобы кого-то подвести, но... Тем не менее. И таких скриншотов, да. Спасибо вам большое за эти подтверждения. Давайте немножко по телефону поговорим. 7373-948. И заключительная мысль. Пока вы набираете телефон. 7373-948. Телефон код Москвы 495. Заключительная мысль, которую я хотел, наверное, подвести под вчерашним днем. Она пока, конечно, предварительная. Она не итоговая. Но мне казалось, по опыту европейских терактов, которые мы наблюдали продолжительное время. Мне казалось, что борьба с терроризмом ведется очень активно, и результатом этой борьбы стало то, что из инструментов у террористов остались только транспортные средства. Легковые автомобили, грузовики, там еще что-то. И максимум огнестрельное оружие. Максимум огнестрельное оружие. Они начали работать не минимум действия, максимум эффекта. А, к сожалению, для них самих, конечно же, у них осталось, знаете, только максимум действия, минимум эффекта. То есть это должна быть большая группа людей, 3, 4, 5 человек, и они были, должны быть рассредоточены по городу, должны ходить и стрелять почем зря, да, и, конечно же, это уносило меньше жертв, чем взорвать одну бомбу в многолюдном месте, или взять какой-то один грузовик или машину и давить людей, да. Ну, то есть, вы понимаете, и вот это мне как бы говорило то, что, Сань, наверное, борьба вот настолько сильно ведется и хорошо ведется, что... у них не остается для любого другого выхода. Прошло 20 лет почти, и у нас тот же самый сценарий. Где я ошибался, я не могу понять. 7373-948, телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро. Да, доброе утро. Это вот Олег. По поводу терактов хотел, во-первых, выразить соболезнования всем пострадавшим. Это, конечно, горе большое. Но хотел бы обратить внимание, потому что вы говорили, Александр, это по поводу питерцев, да, как они сплотились. Да. И мне кажется, что, не дай бог, если бы это было в Москве, не дай бог, повторюсь, такого бы не было. Это вот именно сплочение города, народа, там народ совсем другой. Ну, это, конечно, хорошо.
Думаете, да?
Я думаю, да. То, что касается о том, что вы говорите про 20 лет и ничего не изменилось, мне кажется... Вы правы, и опять же нет, потому что от этого никто не застрахован, и, к сожалению, направленность это о том, чтобы запугать народ, это главная цель. Вот, поэтому...
Я согласен. Но тут не запугаешь, конечно, тут реально не запугаешь. Единственное отличие за 20 лет, которое я готов принять, это то, что не Москва. Не Москва, понимаете? Санкт-Петербург. Я очень давно не был в Санкт-Петербурге. Не знаю, плохо это или хорошо. Я не знаю, как устроена безопасность в метро в Санкт-Петербурге. Я знаю, как она устроена в Москве. Я каждый день в московском метро. И я вам скажу более. За последние полгода, наверное, я раз пять сканировал содержание своей сумки. То есть эта сумка, вы должны понимать, я не хожу на работу с баулом. Я не хожу... Эта сумка обычная репортерка. Обычная репортерка. Да, там много разных проводов, но они у меня не торчат из сумки, понимаете? Они видят их только на сканере. Пару раз это были какие-то коробки, да, когда я ехал с посылками. И я сканировал, да? То есть я могу здесь понять и увидеть какое-то отличие. Это единственное. Я не знаю, как устроено в Питере. Здравствуйте, алло, да. Алло, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, мы слышим вас.
Здравствуйте. Алло.
Да-да-да, вы в эфире, пожалуйста.
Я хотел бы, во-первых, принести свои соболезнования всем родным и близким друзьям, кого это коснулось. А вот. А во-вторых, поскольку передача автомобильная, все-таки это вот еще один аргумент в пользу автомобиля. А вот этот случай, что общественный транспорт небезопасен. Троллейбусы взрывали, метро взрывали. В автомобиле вы в большей безопасности.
Да, да, спасибо большое. Я тоже, правда, об этом. Была вчера мысль, никто никогда не взрывал пробку. Взрывали остановки, взрывали станции. Никто никогда не взрывал пробку. 7373948. Ну, сами понимаете, тут как бы... Ну, тут я не знаю, что объяснить. Хорошо, 21-й. Мы становимся людьми. Это удивительно и приятно. С Сашка, слушайте, мы становимся людьми, вот если это так, то да, это удивительно и приятно. Но то, что вот вы мне дали сейчас какое-то пояснение, то, что это Санкт-Петербург, и то, что в Москве было бы иначе, я, конечно, над этим задумался, это возможно так. Здравствуйте, алло. Да.
Алло, здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
Ян, зовут Москва. Александр, я хочу, знаете, сказать, что на самом деле расстраивает то, что они сделали это в Питере, родном городе президента, да, и сделали это тогда, когда он находился там. И от этого как бы, ну, меньше уверенности, да, вот у меня, например, когда я спускаюсь в метро, что там все безопасно.
Вы думаете, во время визита должно быть все прям вообще закрыто, шито-крыто, да?
Ну, оно должно быть так, ну, в принципе, да, мы даже говорить об этом не должны. То, что у них это получилось сделать, когда он там, это как бы, ну, грустно.
Да, да, я понимаю прекрасно, о чем вы говорите, да, это конечно, удар сильнее, Как вам сказать, это теракт, который с каким-то коэффициентом, который умножает его, к сожалению. В день на дорогу гибнет 200 человек, а в терактах успокаиваете себя, Владислав? Не знаю. Вы еще не надоумить... Да нет, что значит надоумить на пробку? В пробке бессмысленно это делать. Вы сами прекрасно понимаете. У каждого есть защита. 300 граммов в тротиловом эквиваленте пробьет максимум там одну машину. Если сами понимаете. Но это гораздо сложнее делать. Во время теракта в Москве таксисты поднимали цены в 3 раза. Факт, пишет Дмитрий. Да, это факт. Но это было раньше. Я вот к чему и говорю. То, что это было раньше. И я думал, это поменялось. Возможно, вы правы. Возможно, поменялось не время. Возможно, поменялся город и люди. Именно с этим связано. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Алло. Был интересный номер, и я подумал, что, возможно, из Питера, а, возможно, какой-то хулиган, и я был готов ко всему. Ладно, хорошо, да, давайте на этом закончим. Спасибо вам большое за ваши мысли, за ваши соболезнования, к которым я, конечно же, тоже присоединяюсь. И сами понимаете, что на этом мы с этой темой сегодня не закончим. Программа «Моторы», да, все, но далее будет подъем. А сейчас движение.
Моторы в движении.
Давайте посмотрим, что у нас по Яндексу показывает, какие пробки. И смотрите, что. Значит, у нас сейчас ДТП на Кутузовском. Я напоминаю еще раз, на стороне в центр произошло ДТП. Оно произошло во втором от центра, да, будем говорить так. Во втором от центра ряду по направлению в центр, 31-й дом в районе этого дома. Сейчас пробка растянулась на километр, я так полагаю, и хвост ее стоит перед третьим транспортным кольцом. Далее придется вот немножко постоять. В целом 4 балла оценивает Яндекс. Загруженность дорог. Самые серьезные затруднения сейчас следующие. Конечно же, это внутренняя сторона Московского кольца, которая сейчас сплошняком стоит от Каширки и до Калушки. Очень плохо заезжает в город сегодня Ленинградка, Щелчок, Горьковка и Новая Рига. И я бы еще отметил странное какое-то происшествие на севере. Там у нас, смотрите, внешний МКАД упирается в Осташку, а Осташка вообще не выезжает из Мытищ, и вообще вся развязка пересечения МКАД и Осташки ужасно себя ведет. Никакого дорожно-транспортного происшествия не отмечено, и что это, и это для меня реально странно, потому что, в принципе, никогда это место вот таким особенно плохим образом не отмечалось. Только лишь дорожно-транспортным происшествием может быть все это осложнено. Дело вот такое, 4 балла еще раз, сейчас новости.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Меня зовут Александр Капков. Поехали дальше. Так, доброе утро всем еще раз. И Алексей Токарев присылает мне такое очень интересное сообщение по поводу такси вчера в Санкт-Петербурге. Несмотря на заявление бесплатных поездок больших агрегаторов типа Uber, Яндекса, Делимобиля, Гетто и Таксивичкова, там многие питерские таксисты пытались обманом брать деньги с пассажиров. И присылает сообщение, присылает ссылку на... Что это? Это, я так полагаю, Яндекс.Такси в социальных сетях у себя, да, где он разместил то, что мы отменили оплату поездок на такси в Санкт-Петербурге. Общественный транспорт работает с перебоями и т.д. Ну, то есть, грубо говоря, заявление компании о том, что никто платить деньги не должен. Но интересно здесь не это. Интересно здесь другое. Здесь очень много комментариев, которые опровергают сообщение этого агрегатора. И смысл здесь какой? То есть, компания якобы... Да? Ну, не якобы, ну, как она сообщает, отменяет плату. Но таксисты на месте, таксисты в машине, они деньги берут и берут их в увеличенном объеме. То есть, вот, например, Юлия Дмитриева пишет, вызвать такси через приложение нереально, это просто за гранью, ради лишней 1000 рублей люди превращаются в животных. Окей, есть небольшие тут пояснения. Кто-то присылает просто скриншоты, где написано то, что там Большая Морская 31, метро Ладожская, вызвать такси 400 рублей. За 13 минут поездки. Возможно, это дорого. Не знаю, честно говоря. Конечно, будут. И поездка выйдет на 1000 рублей, это пишет Анастасия. Конечно, будут брать дороже. Где-то были вот прям... Вот, просто люди пишут, вот писали бы все так, вот просто пишет человек, Ильшат, Яндекс.Такси, номер такой-то, взял 1500 рублей за поездку. Правда, не приводит какие-то подробности более, но я так полагаю, там по городу. Едем сейчас в такси, в приложении указана стоимость 10 рублей. Водитель сообщает, что там какие-то неполадки с сервисом и просит наличкой 600 рублей. Также там сообщает номер. Новый и жлобье, пишет Тим Воскобойник, от старой деревни до Елизаровской 1555 рублей. Ну, то есть, как бы видите, как едем сейчас, счетчик капает приблизительно 820 рублей за час. 820 рублей. Ну, то есть, это какие-то вот 820, это, видимо, знаете, те деньги, которые предполагают стояние в пробках. Еду в такси на счетчике 502 рубля, ехать еще минут 40. Интересно, спишут ли с карту. У нас тоже пишется оплата, мы на Невском, и нам никак не уехать. Казанская 5. Ну, в общем, вот так вот обстоят дела, допустим, с тем же самым крупным агрегатором, который всем вам известен. Спасибо большое за эти пояснения. Спасибо большое. Вот так оно выглядит. Я еще раз напомню, наши агрегаторы легко отменить оплату. Они просто не получат деньги, а водители реально понесут убытки. Им расходы никто не компенсирует. Не оправдываю, но объясняю. Спасибо. 11 пишет, достала Можайка, в центр потерял 30 минут каждый день. В принципе, да, так оно и получается. Но это вот странно. Послушайте, позвоните таксисты. Позвоните таксисты, которые в курсе происходящего. Если, ну вот в Москве, да, я не помню, было ли такое, да, с вами, да, если происходит какая-то чрезвычайная ситуация, и вот агрегатор в таком случае отменяет оплату для всех своих поездок, значит ли это то, что агрегатор возместит стоимость поездки водителю? И если да, то в каком объеме? Потому что, смотрите, я понимаю, что, конечно, спекулировать на этой теме абсолютно точно нельзя, но, сами понимаете, если ситуация складывается следующим образом, то это отвратительно. А следующим образом это каким? То есть я, допустим, агрегатор. Вы у нас таксист. Настя Аношко, допустим, человек, которому нужно передвигаться по Питеру. Да? То есть она... получает от меня, как от агрегатора, сообщение, то, что «Настя, я с тебя деньги не возьму». Она такая: «Ой, здорово, как?» Садится в такси к вам, вы ее везете бесплатно, вы потратили время, вы потратили бензин, вы потратили все, да, ну, то есть вот в этом смысле. Вы вот все потратили. А я потом, как агрегатор, вам ничего за это не возмещаю, да? Мы сейчас... мы сейчас не обсуждаем какую-то этическую сторону таксиста, который, да, там, раз в жизни должен там хоть целый день поработать, да. Мы сейчас обсуждаем скорее этическую сторону таких предложений. Если это так, то, как бы, ну, вот я в этой ситуации самая, извините меня, какашечная человек. Самый какашечный, потому что я говорю то, что да, бесплатно, при этом я оставляю без денег человека, который работал. Сам-то я ничего не делаю, по большому счету. Я агрегатор, да? Я просто клиентов предоставляю. 7373948. Таксисты, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Я таксист, хотел бы рассказать немножко об этой проблеме.
Ну вот, только я... Как вас зовут?
Роман меня зовут.
Роман, только я вас попрошу вот именно в рамках подобной чрезвычайной ситуации. Если такое происходит, таксисту, грубо говоря, за бесплатную поездку для пассажира возмещают какую-то, ну вот что-то, ему оплачивает агрегатор, нет?
Да, я понял. Агрегатор мало того, что ничего не оплачивает, потому что агрегатор вообще никакого отношения не имеет, грубо говоря, к таксистам. Так. Это просто программа, которая распределяет заказы от клиентов к таксистам. Но таксисты, которые работают на аренде, они аренду все равно в любом случае обязаны заплатить.
Да, я понимаю. Да, я понимаю.
Это еще другая ситуация. Да, люди работают по 18-20 часов, еле-еле полторы, максимум 2000 за эти деньги, за это время зарабатывают. Поэтому засыпают за рулем. Да. Никто ничего не возместит. Вот
я понял, я понял. Поэтому засыпают за рулем, и я сразу вспомнил нашего таксиста сегодняшнего на Кутузовском. 7373948. Какой тонкий этический момент? Вы чувствуете его? Очень тонкий этический момент, который связан с жизнью человека, с жизнью людей, со страшной ситуацией, и который связан с противоположной стороны, с другой жизнью, жизнью, которая борется за свое существование, с жизнью, которая выплачивает аренду за автомобиль. Сколько она сейчас? 1300? Ну, где-то около 1000 рублей он отдает в день за автомобиль. То есть он должен зарабатывать как минимум 3 в день, как минимум 3000 в день, чтобы отдать из них 1300 за автомобиль, чтобы отдать из них 1000 рублей на бензин, и чтобы с этих 3000 заработать 1000 себе в карман. Да, и при этом ему говорят то, что ты должен отвезти человека бесплатно, потому что у него горе. Не у него горе, горе у других людей. Да, те, у кого горе, им как бы ехать не надо никуда. Просто вот в городе такая ситуация. Как вы поступите? 7373948. Мне здесь уже интересны даже не только таксисты. Мне здесь интересны любые люди. Да, не забывайте, еще раз, я вам еще раз говорю. Речь о таксистах прежде всего. Я знаю, что вы прекрасные, богатые, хорошие, на хороших автомобилях подвезете, потому что для вас вы не потеряете ничего. Да, я понимаю. Но подумайте о тех людях, которые зарабатывают этим способом, да? И которые платят вот те деньги, о которых я вам только что рассказал. Ежедневно. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вот я работал в такси, сейчас, правда, не работаю, но вот когда на парке Победы было, вот я не помню, что там, года два назад какой-то взрыв, компанию я могу назвать?
Да, конечно, там был не взрыв, там технологическая авария была.
Ситимобил практически через полчаса после аварии нам пришла смс, что деньги, которые будут из этого района, ну, будут брать пассажиров, компания полностью возместит путем... не наличными, а тем, что перечислит их на счет водителя, с которого списывается, ну, комиссия, ну, за поездки.
Да, да, я понял, я понял. Таким образом, вам это давало какой-то этический запас для того, чтобы не брать деньги с людей, которые оттуда едут?
Да, да, да. Это для компании это виртуальные деньги, понимаете, это самое. Они для компании ничего не стоят, но...
Ну, а для водителя? А для водителя что стоят эти виртуальные деньги?
Для водителя, водитель, если у него на счету деньги заканчиваются,
да.
Он их кладет наличные там, через терминалы.
Это за подключение, да, чтобы быть подключенным к базе?
Не за подключение, вот именно за комиссия. Вот, например, я везу откуда-то пассажира за 1000 рублей,
да.
Меня там 20% снимают.
Все, я понял. 20% снимает вот с этого счета как раз.
Да.
Я понял. Хорошо. Это пример другой уже столичной компании. В 2014 году на Парке Победы там не теракт произошел, там произошла техногенная авария. Здравствуйте, алло, да.
Алло, доброе утро.
Да, вот такую сложную этическую задачку я предлагаю вам решить.
Вы знаете, ну на самом деле все зависит от... если сейчас говорить не об агрегаторах, а о компаниях, которые... занимаются перевозками пассажиров, я имею в виду такси, то Я, работая в свое время в одной из транспортных компаний на руководящей должности, мы работали как раз в тот период, когда был один из террористических актов, который произошел в Москве. Так вот, мы...
Начало 2000-х?
Теракт, я имею в виду, когда был теракт Домодедово. И мы для своих водителей, у нас было определенное количество машин, которое находилось либо в самом аэропорту Домодедово, либо поблизости. И мы отправляли туда машины, и водители вывозили пассажиров и желающих оттуда ехать абсолютно бесплатно. А естественно, если говорить об агрегаторах, то это всего лишь навсего компьютерная программа. И они не несут никакой ответственности за то, брать с водителя деньги, либо не брать.
Да,
программа
налажена
таким образом, что проценты снимаются по умолчанию, а водитель, он, естественно, остается сам собой. И, беря такие заказы, он должен отдать проценты в свою компанию.
Есть, спасибо большое, мы поняли. Слушайте, давайте в подобном... Где? Понятно все. 7373948, я продолжаю принимать ваши звонки с решением подобной этической задачи. Например, 84-й написал, возить бесплатно, надо раненых в больницу, а не здоровых домой. Я согласен. 7373948, здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте, Роман.
Да.
Меня зовут Дмитрий.
Да, меня Александр.
Роман, вы вот некоторое время, говоря о таксистах, сказали, что вот, ну, они должны поработать бесплатно один день.
Да.
А почему-то вот, почему они должны? Почему вот не должны, допустим, спасатели и скорая, им платят?
Все
должны работать за деньги, а таксисты вдруг должны работать бесплатно.
Нет, смотрите, Владимир, я сказал, что, может быть, они должны работать, да? Тем самым я предлагал вам варианты решения этой самой этической задачи. Вы, возможно, не услышали сейчас, прямо вот перед тем, как взять ваш звонок, вы дозванивались, может быть, слушали в трубку.
Нет,
я зачитал одно сообщение, да, еще раз его повторю, то, что возить бесплатно нужно раненых в больницу, а не здоровых домой. Да, это написал 84-й. Я с этим согласен. Вот.
Абсолютно.
Да, вот если вы хотите услышать именно мое мнение и мои мысли на вот счет того, как решается эта этическая задача, то они вот такие. Здравствуйте, алло. Да. Алло, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, вас, правда, очень плохо слышно. Вы где-то на открытом пространстве, шоссе, у вас, может быть, в машине окно открыто.
Да, окно открыто.
Закрывайте, тогда мы вас будем лучше слышать.
Алло.
Да, говорите.
Вы знаете, в такси работаю, а по поводу того, что агрегаторы, они все это могли бы сделать и возместить и таксистам, когда происходят такие ситуации. Но о чем говорить, когда, я, конечно, не знаю, вы самым крупным и Яндекс, наверное, называете, когда эта компания свою комиссию забирает даже с чаевых, которые пассажиры отправляют водителям, когда все хорошо выполняют заказ. О чем говорить?
Я понял. Хорошо. Ну, я, к сожалению, не хотел бы, знаете, чтобы вот это вот сейчас превращалось опять в выяснение отношений таксистов и агрегаторов. Нет, я предложил вам решить этическую задачу. Простую. Простую в плане, знаете, как сказать вам, простую в плане дано. Но абсолютно непростую в плане решения. Хорошо, честно вам скажу, я не был готов к тому, что мы сейчас возьмем и найдем здесь решение. Не был готов, хорошо? Потому что совершенно точно понятно, что это вот быстро так не рождается. Но я надеюсь, уверен, что мы сделали какой-то задел себе в этом смысле. Да? Договорились? Ладно, все, давайте двигаться дальше. У нас совсем немного времени осталось. Давайте попробуем дозвониться Роме Щукину и узнать, как у него обстоят дела, потому что Рома у нас находится на выездном тесте. Сейчас я попробую сделать так, чтобы он был с нами на прямой связи. Рома. Алло.
Алло.
Роман,
алло.
Здравствуй. Здравствуй. Как твои дела? Как у вас там? Как ваше утро, если у вас утро?
Александр, доброе утро. Слушай, ну, прям это какое-то инстаграмное утро, какое-то утро для фотографирования, потому что это что-то невероятное. Мы на острове.
На острове?
Жизнь на острове, она сама по себе, жизнь на острове, она удивительна. Ну, а мы вообще находимся в... Ну, я не хочу говорить, что это море, там, что хочется сказать, что мы в океане находимся, потому что... Да, ну и что-нибудь такое. Ну, короче, мы на острове. Да, мы вчера сюда переехали.
Подожди, ты говорил вроде про Германию. Какие у Германии острова?
Ну-ка. Это хороший вопрос. Я предлагаю поднять его прямо сегодня на сессии, на заседании какого-нибудь в НАТО.
Да.
Какие у Германии острова? Откуда? А главное, зачем?
Давай, вот. Давай, остров... а я пока карту остров... открою, посмотрю.
Остров называется Зюльт.
Зюльт.
Ну, мне кажется, простое, нормальное русское слово, очень хорошее, подходит прям вот, ну, Зюльт.
Ага.
По-моему, исконно русское слово. Мне кажется, что... Ну, а почему у нас не может быть острова Зюльт в России? Вот, но, значит, история вот какая. Мы сюда приехали на поезде.
На остров?
Но мы сидели в автомобиле.
Так.
Да. Вот эту логическую задачу нужно решить, конечно, каждому слушателю сейчас.
Я надеюсь, поезд не заезжал в грузовой самолет?
Нет. Вот до этого у них пока еще не дошло. Они остановились на утке, в которой был кролик, в котором было яйцо, ну и так далее.
Да.
Нет, это был поезд, настоящий поезд, с двухэтажными вагонами, платформами, да, на которые мы заехали, находясь все еще на континенте. Вот. Потом нам запретили выходить из вагонов. Ну, там особо и не выйдешь, потому что выходить некуда.
Двери не откроются, да?
Поручни, двери не открываются, да. После чего поезд поехал. И таких, как мы, набрался целый состав. Два этажа, много-много вагонов, автомобилей. Все отправились на остров. Все потому, что с островом Зюльт прямого автомобильного сообщения нет. Есть только сообщение вертолетное и сообщение железнодорожное. В общем, сюда все попадают на поездах. Нет, есть еще паромы. Вот, паромы приходят. Но паром – это отдельная тема. Кстати говоря, паром, если вы соберетесь на остров Зюльт, отправляйтесь сюда на пароме. Даже если вы с автомобилем будете, потому что тогда вы заплатите что-то около 11 или 15 евро, или 20. А если вы соберетесь ехать на поезде сюда со своим автомобилем, вы заплатите почти 100 евро. Ну, мне кажется, разница очевидна.
Ну, у вас лакшери вариант прям, да?
Да, да, мы сюда доехали на поезде. Одним словом, классная тема. Это второй раз в моей практике, когда я в автомобиле путешествую на поезде. Первый раз это на переезде из Швейцарии в Италию, там для того, чтобы скоротать время, ну и особо не париться по поводу снежных перевалов, можно было проехать тоже через тоннель. Но там было скучно, потому что едешь все время через гору, полчаса темноты. А здесь было весело, потому что едешь просто по дамбе, по насыпи, ну, в общем...
Слушай, ну вообще, я открыл, посмотрел, это действительно забавно, потому что, значит, дамбу насыпать и рельсы положить они смогли, а вот дорожку для машин сделать они что-то не стали, да?
Ну, ты знаешь, в чем дело? Взимать плату 100 евро за переезд с континента на остров за дорожку, наверное, не получилось бы. А взимать плату 100 евро с каждого, кто на поезде едет, считается типа нормальным. Поэтому чего уж говорить.
Но мне в этой связи гораздо более интересно узнать, знаешь, о ходовых характеристиках автомобиля, который передвигается на поезде. Да? Мне кажется, они становятся какими-то особенными.
Я тебе скажу, не очень хорошие. Тут
да.
же сказывается нежность подвески. Тут же сказывается...
Неровность стыков, вот, да, между рельсами.
Сидишь, болтаешься, потом плюс какие-то соседи, какая-то бабушка немецкая, которая тут же подошла, она дважды подошла еще до того, как поезд отъехал, причем при том, что громко в динамике говорят, что пожалуйста, не выходите из поезда, по-немецки говорят ей. Нет, она вышла, пошла к нашему автомобилю и стала спрашивать, что это за тачка, во-первых, во-вторых, сколько она стоит. Потом, услышав, что она стоит что-то около 50-55 тысяч евро, сказала, ой, это нормально. Вот, потому что
пенсия у нее полторы тысячи евро.
Парень, который с ней начал общаться, он сначала сказал ей, что это 50 тысяч евро. Ну, там, как бы, зарядил нормальную цену за автомобиль. Но потом, а и она сделала такое лицо, как бы она не была шокирована, она просто сделала лицо, как бы, ну, ладно, сказала она как бы своим лицом. Но потом, когда мы сказали, что 50 тысяч, она хмыкнула и сказала, ну, так у меня Прада есть еще помимо вот этой, она была на Шкода Йетти, причем до рестайлинговой Шкода Йетти. Она говорит, ну, у меня еще Прада есть там на острове, ну, и ничего, стоит тоже примерно столько же. А вообще, говорит, красивый автомобиль, видный, заметный. А как называется, сказала она. Прикинь, как называется, она стояла за нашей машиной, читала на багажнике у нас «Кадиллак» и пришла спрашивать, как называется. Ну, в общем, неважно.
В итоге, давай ближе к машине, у нас прям буквально пара минуточек.
Вот про автомобиль, пару минуточек. Значит, я скажу, что отвечая на вопрос «да» или «нет», это самый главный вопрос, на который нужно ответить, говоря об автомобиле. Кадиллак XT5. Да или нет? Да. Безусловно, да. Потому что, во-первых, с точки зрения эстетики, автомобиль, ну, просто вылизан. Такое чувство, что дизайнеры вылизывали вообще. Еще на стадии Ватмана, когда его рисовали, его вылизывали интерьер. Вылизывали экстерьер его, потому что алькантарой отделано все, включая панель приборов и центральную панель, потолок. Вообще салон получил какие-то там невероятные мировые премии на невероятных мировых конкурсах, но тем не менее самое главное, что нужно понять, что это действительно очень качественно. Вот еще до того, как ты начинаешь движение, ты понимаешь, что это очень качественно сделанный интерьер. Плюс это еще и классно выглядящий автомобиль. Если в двух словах, как он едет. Едет он хорошо. А чего бы ему ехать плохо, если у него V6 и 340, 10, 30, 300, 200. Уже практически не имеет значения, сколько сил. 300 миллион сил. Потому что когда ты слышишь 300 в начале, то потом уже не имеет значения, потому что ты понимаешь, что это значит 40 с лишним тысяч рублей транспортного налога. Ты думаешь, что это у тебя примерно 40 литров топлива расход на 100 километров. На самом деле расход топлива вчера у нас был около 13 литров. И вот здесь сейчас должны повеситься все владельцы Opel Astra и прочих автомобилей, которые кушают по 20 литров бензина в городе. 13 литров. Почему? Потому что у него есть система отключения цилиндров, он 2 из 6 горшков отключает, едет на 4, если это нормальное движение, расслабленное. У него нормальная собранная подвеска, немножко синтетический, но тем не менее плотный руль, который электроусилитель, и с ростом скорости нагрузка на руле растет. То есть у него хороший мотор, у него классная шумоизоляция, у него все нормально с подвеской. У него есть вопросы по мелочам, какие-то такие особенности. Но не может быть американского автомобиля без особенностей каких-то, правильно? Должны же у него быть особенности. Но эти особенности точно не должны затмевать одно. Это классная тачка. И самое главное, что мы должны понимать, что он стоит 2,990, а на финише он стоит 3,990. То есть примерно он стоит столько в топовой комплектации, в которой есть вообще все, включая активное подруливание в полосе, адаптивные круизы, кожу, кожа на потолке, кожа везде, на колесах кожа. И это стоит, как Toyota Highlander. Вот что я хотел сказать.
Спасибо, Ром.
Вот все, как Toyota Highlander. Подробности я уже расскажу вам, когда вернусь.
В четверг.
А это случится в четверг.
В четверг.
С острова отсюда не так просто выбраться. Я думаю, что мы вплавь будем отсюда выбираться, с острова Зюй.
Ждем тебя.
Поэтому только в четвергу доберусь.
Ждем тебя. Да, спасибо большое. Здоровы. Еще раз напоминаю, Рома на немецких островах, а такие, оказывается, тоже есть, сейчас рассматривает XT5 и уже в четверг расскажет подробно. Я с вами прощаюсь. Спасибо большое. 5 баллов. Яндекс показывает сейчас пробки. Программа «Мотор» закончилась. Пока.